Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Ирина Хакамада. Добрый вечер, Ирина. Хотя он, конечно, сегодня у нас трагический день траура, но, тем не менее, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы, конечно, будем говорить о том, что происходило вот за минувшую неделю с такими кровавыми хвостами, что называется, и о том, что было между этими трагическими событиями, и об экономике и политике. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Вопрос, наверное, уместно сегодня поставить такой. Что нужно предпринять, чтобы избежать вот таких вот трагедий, которые случились за эту неделю? И главное, что вы сами готовы предпринимать, чтобы этих трагедий стало меньше? Или чтобы их вообще не было. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Вот новости сегодня сообщали, и всякие подробности новые приходят по поводу этого страшного пожара в Перми. Выясняется, что против этой фирмы фейерверков, оказывается, возбуждалось уголовное дело в 2005 году. Там 4 человека пострадали, но, слава богу, без угроз жизни, и как-то договорились. И что надзорные органы пожарные тоже там до 9 предупреждений выносили, но не закрывали. А под конец вечера пришло еще и сообщение, окончательно неподтвержденное, но тем не менее со ссылками на Управление Росимущества Пермского края. Оказывается, в прошлом январе это здание было передано Минобороне. Ведомству. Почему, для чего, не очень понятно, потому что Росимущество не могло договориться с предыдущими владельцами, один из которых сейчас в тяжелом состоянии в больнице, а другой взят под стражу. Но вот, тем не менее, договор аренды был заключен в 2004 году с индивидуальным предпринимателем Титляновым. Потом, вот как объясняют, опять же, со ссылкой на Леонид Ли, это глава Росимущества по Пермскому краю, внесение арендных платежей и отказ арендатора перейти к рыночной ставке Росимущества вынуждены были расторгнуть договор в судебном порядке. Суд отказал федералам, сославшись на то обстоятельство, что помещение передано в управление Министерства обороны России. То есть вот очень много всяких деталей вокруг этой истории. И очень разная реакция в интернете у людей, что вот меня лично каждый раз потрясает, потому что не столько сочувствия, сколько в том числе и слова о том, что возмездие, мол, нечего ходить по злачным местам.
Ой, кошмар какой-то.
Вот давайте обо всем об этом, о том, кто виноват, как это... К несчастью, в России вечный вопрос. И как сами граждане к этому относятся, и поговорим. Как вот вы оцениваете все, что произошло? Да, можно, собственно, и про Невский экспресс, и про пожар, потому что бояться уже, по-моему, надо не столько террористов, сколько всего того, что связано с чиновниками, коррупцией, безответственностью, разгильдяйством.
Ну, я бы сказала так, что случай, во-первых, выразить соболезнования хотела бы, потому что сегодня день действительно траура, и это ужасное все, трагедии, погибают люди в мирное время. А случай с Невским экспрессом, по-моему, все-таки отличается. по своим корням от того, что произошло в Перми, потому что, в принципе, обезопасить железные дороги, сами пути, очень сложно, потому что у нас они очень протяженные, около 40 тысяч километров в самых глухих местах. Понятно, что сейчас предпримет какие-то меры на этой стратегической железной дороге, на Октябрьской, но есть еще и другие пути, и человеческая жизнь является ценностью в любом случае. Были обходчики в свое время, какие-то домики, но я не уверена, что это тоже в результате этого контролировались все пути. Поэтому теракт есть теракт. И здесь, конечно, все правы, кто говорит о том, кстати, включая премьер-министра, что нужно работать на предупреждении, нужно иметь агентурную сеть и понимать, где теракты готовятся. То есть железные дороги очень уязвимы. Все, что касается отлетающих стульев, которые привели к гибели, неоказанию, ну, нехватки медицинских аппаратов прямо, ну, их нету просто в поездах, в вагонах. Это все, как всегда.
Как выяснилось, что инструкция еще какая-то там старая, потому что антишоковых и прочих препаратов в этой инструкции не должно быть в поездах.
Ну, я уже вот в блоге на «Эхо Москвы» написала, что, я не знаю, у нас какая-то страна абсолютного всеобщего недоверия и ненависти друг к другу, потому что это разные проблемы. Если у бортпроводника в самолете или в поезде есть антишоковые препараты, то борьба с тем, чтобы он их не продавал налево наркоманам, это отдельная история. А помощь людям другая. Потому что почему-то вот, например, на токийских авиалиниях не боятся. И там есть все препараты, и у моего знакомого просто на глазах женщину привели в порядок, а она бы не долетела, если бы летела в нашем транспортном средстве. Ну и, конечно, цена. Цена страховки, это опять у нас бардак, опять, ну, все то же самое, ничего не меняется. Поэтому трагический случай, теракт, он на то и теракт. Он всегда направлен на максимальное количество жертв, и террористы – это зло вообще, это ужасно все. Но, конечно, на будущее нужно что-то предпринимать и разбираться и с этими сидениями, как они укреплены, и с противошоковыми лекарствами, перевязочными материалами, и обучать бортпроводников оказанию полупрофессиональной помощи, если они живы. Ну, так, как это делается, например, с солдатами спецназа. Любой солдат спецназа может
оказать... Ну, так же, как и там ОМОНовцы, которые оказались ОМОНовцы, в результате,
да, они организовали эту помощь. Но точно так же должны действовать и обслуживающий персонал. Другое дело, что тогда, значит, наверное, надо платить другую зарплату. Да, это должны быть более квалифицированные люди, а не несчастные женщины, которые больше нигде работу найти не могут. И это то же самое касается авиалиний. Самые уязвимые, ну, это пути сообщения. Что касается Перми, то здесь, конечно, халатность преступная, просто убийственная в прямом смысле слова. И когда задерживают учредителей, это история абстрактная, потому что если учредитель учредил чего-то там и купил когда-то, а потом передал в аренду, то он, как учредитель, передавший в аренду, никакой ответственности снесет. А вот тот предприниматель, который реально эксплуатировал здание под ночной клуб, а ночной клуб – это огромное скопление людей, те пиротехники, которые поставляют опасную пиротехнику, те надзорные органы, которые давали 125 замечаний, но почему-то ничего не делали, вот это беспредел. Это когда действительно, правильно Кабанов говорит из антикоррупционного комитета, когда коррупция уже непосредственно убивает людей. Потому что к мирному предпринимателю, который не дает взяток, могут приходить по 150 раз в месяц и мучить, причем при том, что там все будет в порядке. Вот у нас висит там противопожарный, да, вот он висит у нас в студии красненький. Ну, вот если он захочет взять взятки, он здесь еще что-нибудь у вас найдет в студии. А вот когда реально.
Нет, у нас все-таки сложно, потому что
это вам такой
порошок, и вот это все индивидуальные средства защиты у нас, между прочим. Хотела бы я спросить, у кого в рабочем столе лежит вот то, что полагается, чтобы лежало на случай выхода.
Да, ну, в общем, в любом случае всем известно, как вышибаются деньги в качестве взяток и цепляются по мелочам, и вот мы видим, как по-крупному ничего не делается. Это безответственность тотальная, российская, беспредельная, как всегда.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Трагедии в Перми как зеркало неблагополучия российской общественной жизни. Об этом говорим с адвокатом потерпевших при пожарах в ночных клубах и крушениях самолетов Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель и радиоведущая. Да, ведет программу «На серебряном дожде». Отвечаю сразу на вопрос тех, кто этот вопрос задает. Вот да. Популярность-то пришла откуда не ждали.
Причем, знаете, хотела бы добавить, что вот эти все трагические случаи с Невским экспрессом и следующий теракт просто случайно оказался без жертв, но все равно может быть. И впереди и до этого у нас горели дома для престарелых.
Да, 300 человек.
И сиротские дома и так далее показывают, что безопасность людей стоит очень дорого. Если всю цепочку анализировать, то нужно тратить деньги на то, чтобы, когда вы подключаете вагон со стульями, значит, один раз его уничтожить и проверить, в какой момент...
Куда оно там разнесется?
Куда разнесется, да, это дорого. Испытание дорого. Ежегодные серьезные проверки до деталей – это дорого. Изменения, если нашли ошибки, это дорого. Капитальные ремонты зданий – это дорого. Бороться с коррупцией – это тоже дорого, себе дороже. В общем, получается, что у нас денег ни на что не хватает, в первую очередь, экономим на жизнях людей.
Вообще принято экономить на том, на чем экономить нельзя.
Нельзя, вот в том-то и дело. Вот лучше лишнюю не построить. Вот пусть не будет монорельсы из Москвы в Санкт-Петербург супер-японской. Да, потому что это очень дорого. Но пусть хотя бы то, что двигается, будет безопасным. И, конечно, очень дорого заставить всех исполнять правила. Да? То
правда.
Есть надзорные функции действительно надзирают, а не занимаются рэкетом. Это целая дорогущая административная реформа, когда нужно надзорным функциям давать нормальные средства, чтобы они выполняли свои функции, и наказывать жестко, когда они занимаются рэкетом. В общем, получается, сколько мы не говорим о том, что у нас страна для людей, а в конечном счете она скорее страна для пиара.
Ну, а вот если все-таки возвращаться к самим людям,
с одной стороны,
россияне страшные патерналисты, все ждут, что дедушка Мазай, волшебник изумрудного города или еще кто-нибудь. А с другой стороны, да плевать, авось.
Нет, Ань, вот я сделала на «Эхо Москвы» блог, да, попросили меня, и вот написала про Магнитского, что вот то, что происходит, это беспредел, и пусть даже не ждут, что сюда придет какой-то капитал надолго. Здесь всегда будут крутиться спекулятивные деньги. Пришли, быстро схватили и смылись. То есть ничего не помогает. Все идет опять по беспределу. Никакой судебной, прозрачной, гуманной процедуры не существует. Ну и что я читаю в этом форуме вокруг своего блога? Там, ну вот, типа какого-то предпринимателя, там, который наворовал, в тюрьме придушили, а вы тут, значит, за него душой болеете. И вдруг я поняла, я даже была на Comedy Club, и вот даже Comedy Club, ребята вроде веселые и стебные, сделали номер, где основной посыл заключается: комментируйте с добром, потому что они тоже пишут о том, что творится у нас в блогах. Читала где-то в Эксквайре, или, не помню, где-то была статья о том, что такой злобы вообще, которые существуют у нас на форумах в интернете, это просто какое-то чудовищное скопление беспредельной жестокости. И вдруг я поняла, а значит, нормальные люди не хотят общаться в интернете. Или не могут.
Или не могут. Или не просто могут. Не могут выдержать.
Они интеллигентные.
Это.
Нет, они не могут. Это другое поколение старшее. Для них нету привычки войти и что-то писать.
Нет порога вот этой чувствительности.
А у этих, понимаете, нет. А у этих, они не читают литературу, им некогда ее читать. Они не смотрят серьезное кино. Они вообще ничего не делают. Они, это закомплексованные чудовища, которые не в состоянии ни с кем общаться. И интернет как как помойка, единственный способ для них свою ненависть к самому себе, к окружающему миру выливать. Это звучит ужасно. Но если так, я бы посоветовала психологам и социологам проанализировать, что вот происходит в интернете, что это за срез. И с этой точки зрения я успокоилась, потому что творится в форумах, не нужно судить о нации. Это вот самое плохое, что существует, оно туда сливается, потому что все хорошее мучается и страдает. Это не категория нации, это категория интернет-поколения, причем очень одинокого, которое не занимает свое время больше ничем другим, не настроено на позитив. Или хотя бы на сострадание. Сострадание это, ему, между прочим, все учат, религии даже в том числе, понимаете? Сострадание – это большое преимущество человека, уметь сострадать другому.
Ну, хорошо, тем не менее, все-таки вот эта вот психология российского человека, ведь год, даже если был коррумпированный пожарный, если был владелец, который легкой прибыли искал, даже если пиротехник был непрофессиональный и тоже какую-нибудь там дешевку поставил, который... Но ведь люди вот приходили, вменяемые там друзья владельца клуба, которым там за 30 к 40, какие-то не совсем юные, вот они что, не видели этот потолок, эти софиты, каждому человеку понятно, что это когда-нибудь может шарахнуть.
Нет, Ань, ну я вам скажу, ну откуда это вы увидите? Это все высокое, все переливается. Нет, вот я недавно, где я была, в Вене. И мне предложили прочитать мастер-класс, и меня пригласили, ну, в самой гостинице, типа ночного клуба. Слушай, я даже лиц не видела, я сказала, что мне так тяжело, потому что все какие-то отблески, тени, это все рассчитано на ночную жизнь, ничего не видно. А днем они туда не приходят. Поэтому не друзья, это, знаете, пиротехника, все эти примочки, у нас же тоже клуб сгорел, взял и сгорел, слава богу, жертв не было. Да, а так ничего не расследует. Чего он сгорел, почему он сгорел. Все тут же придумали, а ребята долги списали, и он сгорел. То есть горят клубы, только никто не обращает на это внимания, пока не стукнет по голове.
Но все равно отношение к человеку, ведь вот как минимум пять человек, фамилии которых названы и которых не названы, про это-то понимали. И про хворост на потолке, и про проводку с мощными софитами, и про заваленный вход, и про запертые двери. Вот это вот авось.
Авось, я говорю, российский характер. Это, понимаете, авось, причем если бы эта авось постепенно бы переходила, с ним бы кто-то боролся.
Как? Как с этим бороться?
Ну как? Ну очень просто. Человек перестает жить на авось.
Может быть, сам человек как-то должен наконец...
Да, и начинает осознавать свою гражданскую позицию, если он, например, видит, что в подъезде кошмар. И он обращается в ЖЭК или в органы, и на следующий день предпринимаются меры. И тогда ему это нравится. А когда мне звонят и говорят, у меня уже депрессия, я перестал быть активным человеком. Почему? Говорит, ну, потому что я пытаюсь бороться с беспределом, но получаю еще больше по голове от тех же органов, куда я пишу. То есть это одна главная боль. Нету никакой обратной связи. Ни органы не работают. Чем они занимаются, одному Богу известно. Но свои функции никто не выполняет. Поэтому авось становится стилем жизни. Поэтому на пустом месте и дальше будет очень много трагедий. Ну, потому что государство-то огромное, территория огромная, и все запущено.
Очень много электростанций, строек, неремонтированных домов и так далее.
Да.
А, между прочим, ведомство Шойгу, помнится, мне год два назад делало какие-то апокалиптические доклады о том, что техногенные катастрофы будут только множиться. Вот они...
Ну, а при этом нефтяной дождь сыпется и сыпется, но все дивиденды уходят на помощь крупнику, который назанимал кучу кредитов. Все. На это денег хватает. А дальше не с места. Я говорю, человеческая жизнь в России ничего не стоит. Повезло вам, что вы не попали. Мы все живем в стране, в которой нам приходится становиться постепенно, знаете, такими буддистами. Типа карма, не карма. Повезет, не повезет, потому что обезопасить себя от всего невозможно. Вы все равно летаете, вы все равно ездите, вы все равно ходите по дорогам, вы все равно входите в подъезды, вы едите в ресторанах или в кафе. А уж не дай бог, если вы заболеете, мама родная, что там начинается вообще с врачами у нас, это целая история. Поэтому это грустная вещь.
Да, это грустная вещь. Это недавний пример. Просто одна из моих коллег, нужно было делать операцию здесь, в большой московской больнице. Выяснилось, что один из ведущих анестезиологов, что это она с ума сошла, она не российская гражданка, потому что вот я такую же операцию делала в Бостоне. Это анестезиолог, который работает в больнице, потому что вот степень недоверия себе, окружающим,
системе. Сами врачи говорят.
Да, то есть вот как к материалу биологическому.
Ну вот недаром же так люди говорили.
Это же сами граждане, сами же друг
в момент эпидемии, да, в момент эпидемии взвинтили все эти цены на эти лекарства, которые были необходимы. И теперь их список будет сокращен, медицинских аппаратов, которые могут контролироваться государством. То есть, одной стороны, начали контролировать, с другой стороны, список.
Я вот каждый раз пытаюсь понять, ну хорошо, этот предприниматель, тот, кто повысил, он с собой их куда хочет забрать или что он хочет? Вот, а потом он возмущается, что не так обращаются с его ребенком, или не так в милиции себя повели, или школа какая-нибудь не такая, или, не дай бог, больница какая-нибудь такая. Но там тоже такие же люди, которые тоже почему-то считают, что вот с собой нельзя и с близкими нельзя, а с другими можно. Как в ЖЭКе, как в... Что с этим-то делать? Что
ничего, с гражданами происходит? Граждане копируют власть, власть эксплуатирует циничное состояние граждан, все на друга катят баллон, но можно сколько угодно придумывать национальную идею для страны, но она не сплочена. Все стержни, вокруг которых ее хотят сплотить, носят пиаровский характер. Выключи телевизор, и сплочение распадается.
Ну да, даже и телевизор-то не выключается, и вон что в интернете разносится.
Да,
что туда
да,
и на дорогу
занимались
непонятно чем, непонятно как развлекать.
Нацию просто так не слепишь, если при этом не создавать жестких правил, которые работают все-таки на защиту человека, на его защиту не только его прав, а его жизни.
Да, вы можете присоединяться к нашему разговору и пишите уже, я вижу, что во всем виноваты чиновники, вот Кирилл из Москвы, потому что не контролируют продажу, почему ни одного чиновника не посадили. Вот это как раз у нас очень быстро, и сегодня война с пиротехникой просто уже началась, все фейерверки к Новому году закончат.
И
Шойгу поедет лично смотреть, а Нургалиев будет проверять это на предмет терроризма. Не в этом дело, Кирилл. Мы продолжим сразу же после новостей на радио «Свобода». После 22 часов в программе Михаила Соколова будут обсуждены причины отмены результатов выборов мэра Дербента. Специальный репортаж Мамина Шакирова о политической жизни Оренбургской области. Екатерина Петрова о Свердловской области после смены губернатора. Ну и еще несколько материалов из региона.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России сегодня день траура по жертвам пожара в ночном клубе Перми. При пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Следственный комитет при прокуратуре России сегодня предъявил обвинение 4 арестованным по делу о пожаре в ночном клубе в Перми. В Петербурге избирательная комиссия одобрила ходатайство о проведении референдума по вопросу о строительстве Ухта-центра, сообщает Интерфакс. Теперь законность предъявленных в референдуме вопросов рассмотрит городское законодательное собрание. Суд Москвы отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Московский центр экстремальной журналистики стал лауреатом итальянской премии «Город Сиена. Информация, безопасность и свобода». В багдадской школе в результате взрыва сегодня погибли 8 человек, 6 из них – дети. Число раненых приближается к 40. В подвале школы сдетонировала взрывчатка, которая хранилась в тайнике. Число жертв взрыва в пакистанском городе Пешавар достигло 10, сообщается о более чем 40 раненых. Взрыв произошел у входа в здание суда. Нападавший, который пытался проникнуть в здание, был остановлен охраной, после чего подорвал себя. В Румынии оппозиционные социал-демократы намерены опротестовать итоги второго тура президентских выборов. Согласно предварительным данным, победу одержал действующий президент Траян Бисеску, который менее чем на 1% голосов опередил представителя социал-демократов Мирчу Джуане.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать темы последней недели, связанные с трагедией в Перми и с теми политическими и экономическими заявлениями, которые были сделаны Владимиром Путиным, вернее, его такими раздачей всяческих подарков и необходимых заверений гражданам. Это вторая тема нашей получасовки. Понятно, что, безусловно, вы можете обсуждать и тему трагедий. Присоединяясь к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И мы вас спросили, что нужно предпринимать, чтобы такие трагедии не повторялись, и что вы сами готовы делать, чтобы вот этого не происходило. Ну, вот в основном слушатели склоняются только к одной мысли – посадить, как говорит Путин и Медведев, тогда другим будет неповадно. Очень традиционная и распространенная точка зрения. Ну и чтобы не было техногенных катастроф, надо поменять власть и отстранить Единую Россию. Про себя никто не пишет.
Ну, это естественно, но вообще людей понять можно, потому что когда вы садитесь в поезд или заходите в ночной клуб, то как-то не ассоциируешь, оттуда можешь не выйти, да, с самим собой. И по поводу посадить, я согласна, что надо сажать, но мы же видим, что даже в Перми заведено уголовное дело на 4 предпринимателей. Там нету ни одного представителя надзорного органа, который должен был нести ответственность.
Ну, то есть почему? Бизнес будет крайний.
Будет бизнес, что на этом настаивали. Потому что и народу это нравится, когда он крайний, и власти это нравится, потому что бизнес, его поменьше, поэтому на выборах как бы ладно. Поэтому посадить-то да, но суд должен быть независимый, суд должен быть справедливый. Не должны там умирать, как Магнитский. Мера пресечения должна быть залогом, если человек...
И надо выслушать этих людей, да, которые говорят, что они там почему-то не виноваты.
Да, не самосуды тут общественные устраивать. Это суд, суду надо доверять, он должен быть прозрачен. Так что если вас, те, кто хочет, чтобы их посадили, если вас завтра тоже посадят, вы бы могли хотя бы не давать показания против самого себя, и рядом с вами сидел нормальный адвокат. То же самое касается чиновников. Да, посадить надо, мы хлопаем. Лопаем в ладоши, надо посадить бизнес. А мы почему-то забыли о том, что у нас очень сильно как-то не сажают чиновников. И даже если сажают, то это какое-то странное мероприятие. Посадят, потом что-то долго, какие много сплетен по году, по 2, по 3, по 5. Никаких публичных открытых судов. А потом все это тихо умирает, и мы даже не знаем, чем все закончилось, потому что забываем про это. Поэтому показных судов над чиновниками нет. А вот показных судов над предпринимателями от Ходорковского до всех остальных навалом. Поэтому посадить – это действует.
И степень личного раздражения по-прежнему по поводу Ходорковского у Владимира Владимировича,
конечно,
зашкаливает. Потому что все 4 часа он просто как психотерапевт мило с юмором, с реакцией, с иронией. А вот как дело доходит до Ходорковского, просто слова не подбираются до такой степени.
Вот я, Аня, удивляюсь, вот я не знаю, а вообще на кого это рассчитано, вот этот эфир?
Это 4 часа?
4 часа с 12 до 4.
Мы сегодня утром выясняли.
Вот на кого? Большинство людей работают.
Нет, а вы знаете, что только были очень высокие цифры? 30, как у
там
сериала
«Месенка». Да, да, по 2 миллиона
как у сериала «Месенка», одна из самых рейтинговых программ «Месяц».
Ну,
мы же тоже сегодня пытались понять, кто эти люди.
А я не пыталась понять, кто эти люди. Я, наоборот, пришла к выводу, что я ничего не потеряла от того, что в четверг улетела в другую страну, читала там мастер-класс в город, в Украину, в Киеве. Почему? Потому что взяла, потом вышла на их сайт в интернете и там буквально за 40 минут по диагонали прочитала все. То есть у меня ушло 40 минут, а так уходит 4 часа. А почему у меня 40 минут ушло? Потому что я выбросила все лизоблюдские речи журналистов, я выбросила все экономические поклонческие вступления бедных нервных наших жителей, и я фактически отслеживала только ответы президента, будучи профессионалом.
Премьера, Ира.
Ой, да, опять кто-то мне анекдот рассказал, президент нашего правительства, да. Вот, премьера. И я поняла, что по большому счету вот эти две фигуры, Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович, они очень хорошо разобрались со своими ролями. Значит, один работает непосредственно, в прямом и в переносном смысле этого слова, на элиту. Потому что президентское послание Дмитрия Анатольевича – это послание к элите. Прежде всего, к обеим палатам парламента, ну и там все руководящие, все ведущие чиновники. Все разговоры, все его мечтания о модернизации и международные переговоры простой народ вообще не волнует, совершенно не интересует. Но элита чутко прислушивается и выискивает противоречия с Путиным. И огромное количество, в том числе, демократических экспертов пишут огромные статьи о том, что где не совпадает и где есть явно совершенно другая точка зрения. Я вот считаю, что ничего, тут все хорошо, у них все срастается прекрасно. А Владимир Путин работает на внутренний рынок, на внутреннее потребление, он работает на народ. Поэтому дневное время, поэтому подключение домохозяек и всех, кого надо подключить. Откуда мы знаем, как это организуется, это все? Может, там дали предприятию, все сидят и звонят, понимаете? Ну, потому что если... Или это означает другое, что люди не работают. Ну, нечего делать людям. То есть вот не работают, и все, и могут при
этом
звонить.
Это еще означает третье, что в отсутствии вообще реальной надежды на что-нибудь рядом...
Есть одна фигура.
Есть один персонаж, есть вот,
один
которому позвонишь
maker.
И... А вдруг сразу квартиру?
Так я говорю, у нас, понимаете, в огромной стране есть всего один, ньюсмейкер для народа, и один мейкер-десижн. То есть тот, который, десижн-мейкер, я не знаю, тот, который реально может принять решение. Но это ужасно. Тогда будут поезда слетать, клубы взрываться, все будет улетать, потому что даже маленькая Эстония не может руководить один человек. Вот у меня создалось впечатление из его общения, из Владимира Владимировича общения с народом, что это уже становится просто слишком откровенным, выпуклым таким фарсом. Что у вас? Я поговорю с губернатором. Что у вас? Хорошо, будет у вас. Да, у нас вот руководитель железных дорог, бабушки избушку починит, куда-то переселит и так далее. Это огромная страна, самая большая страна в мире.
Еще раз, Ира, вам напоминаю, есть Уго Чавес, который каждую неделю в программе «Алло, президент», она уже увеличилась с 5 до 8 часов, общается с собственным народом. И есть такой анекдот, не анекдот, а фраза, которую вот коллеги мне тут недавно напомнили, что Швецию не испортит социализм, а Бразилии и капитализм не поможет.
Знаете, когда мне говорят про Уго Чавеса, я могу сказать только одно, что в свое время Виктор Пелевин сказал, у нас ничего не выйдет никогда с Европы, потому что у нас нет Гольфстрима. Но у нас ничего не выйдет из Латинской Америки, потому что у нас действительно по той же самой причине слишком холодно. Но нас надо топить, у нас нужно добывать, у нас нужно строить бешеное
количество.
Нам, да, иначе замерзнем. А и зимой бананы и ананасы с пальм не падают. Поэтому придется работать. Нашему государству, нашей нации придется много работать при всей элите. Потому что с огорода может жить народ, а элита с огорода жить не может. Ради самих себя надо начинать работать. Потому что золотой дождь, как уже было продемонстрировано, испаряется в одну секунду. Он и наполняется быстро, если опять повезет, но испаряется очень быстро.
Ну, давайте Марине Николаевне дадим слово. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Вот я бы хотела, знаете, спросить у вас, вот как вы думаете, вот у нас такая служба МЧС, ведь она новая служба, она, можно сказать, Шойгу ельцинского призыва. Угу. Все буквально молились на него, насколько он все четко делает. Вот это что, перерождение какое-то вот?
Да делает-то он четко, когда спасать надо.
Нет, он делает четко, когда уже кризис, да, когда уже ЧП.
А вот сейчас, вы знаете, это просто вот диву даешься. Полетел этот самый состав. Он в этот день получал орден, правда, в Италии, конечно, за заслуги перед Отечеством Италии. Сейчас страшная трагедия. Он становится президентом географического общества. Это шизофрения, вот это что это? А почему Шойгу-то вроде был нормальный? Все говорили, Шойгу такой, он, понимаете. Что же это такое-то, а?
Я могу сказать только одно. Мы живем в плену надежд и ненависти к личности. Не работают ни хорошие личности, ни плохие. Если вот в такую систему поставить Иисуса Христа, то буквально через неделю он превратится в исчадие ада. И вы его распнете еще раз. Ну, потому что систему надо перестраивать. Шойгу, да, он министр. При чрезвычайном ситуации. Но она произошла, он летит, все туда раз и делают. Но это не министерство, которое должно превентивно предотвращать эти ситуации. Предотвращает вся система.
Но пожарные-то под ним. Вот зачем их туда, тоже непонятно. Хотя, не знаю, может быть, и правильно отдали.
Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Вот куда нужно пожарных отдать, я не разбираюсь. Понимаете, вот мы не можем, простые люди, быть профессионалами во всех делах. И мы можем ими не быть и расслабиться, и система работает. Но она не работает. Поэтому у нас теперь все обсуждают, куда отправить пожарных, как должно работать.
Сейчас будем заниматься ёлочками, клубами.
Да, закрывать будем клубы, представлять стулья, вагоны. Это не наше дело. У нас каждый делает свое дело. Я, например, читаю там мастер-классы, веду программы. Ваня тоже. А кто-то варит, я не знаю, кто-то печет хлеб, а кто-то кормит людей, а кто-то выращивает зерно. Каждый должен делать правильно свое дело, и государство должно устраивать и держать такие правила, при которых вам гарантируется, если вы хорошо работаете, нормальная жизнь и безопасность. У нас ничего не гарантируется. Поэтому это не проблема отдельных людей. У нас беспредельная система. Она вся построена на авось и на коррупции.
Да, но только...
И люди поэтому такие же совершенно равнодушные друг к другу, ко всему, к государству, к элите. Вот то, что люди не следят ни за своими подъездами, ни что происходит в клубе, не смотрят на потолок, не обращают внимания, если валяется пакет. Если человека избивают, не помогают ему и так далее, это выливается друг на друга после того, как долгие годы воспитывается вообще равнодушие власти к людям. То есть я все-таки за то, чтобы рыба гниет с головы. Я не популист. Я понимаю, что у нас народ беспредельный. Это ясно. Но, с другой стороны, но все-таки ему уже не на что смотреть. Ну, с телевизоров льется вся эта малиновая буда. Да, о том, как все прекрасно, удивительно, замечательно, с утра до вечера коньки, конкурсы, танцы, пляски.
Это тоже вот какая-то странная история, но ведь тоже все себе не враги. Но разучились разговаривать про жизнь с людьми.
Конечно.
Спокойную, скучную,
да.
Но такую, когда человек живет, работает, да. Чего-то достигает, как-то старается. Да. У нас либо ужас катастроф,
либо чернуха беспредел, либо развлекуха. Да, хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ. Да. А нет, все получается, никому это не надо, потому что за все надо платить. Если ты хочешь, чтобы народ у тебя был быдло, и чтобы он ни о чем не думал, ему нужно все время пихать зрелище и немножко хлеба. А если ты хочешь, чтобы люди были гражданами, следили за состоянием клубов, да, предприниматели, чтобы надзорные органы понимали, что я все-таки надзираю, если я не закрою этот клуб, то там могут погибнуть люди. Вот если ты хочешь, чтобы такие люди выросли, тогда эти темы, эти люди нормальные, которые несут эти ценности, должны появляться на телевидении и говорить на эти темы. А они появляются там на одну секунду в час ночи, понимаете, для узкого круга, опять же, рефлексирования. Рефлексирующей интеллигенции, типа «нате вам, так и быть». Все-таки мы не совсем, мы вот немножко вам. А общая нация, она не воспитывается, она развращается. А потом мы удивляемся, что нету, общество не саморегулируется, оно само себя не настраивает. Пока не прикрикнет никто сверху, порядка нет. Ну, эта штука не работает точно, и дальше будет еще хуже. Оно и есть хуже. Смотрите, за последние 11-12 лет денег привалило столько, сколько при Ельцине не снилось. А что мы стали жить спокойнее, безопаснее, у нас уменьшилось количество терактов, у нас уменьшилось количество жертв людей.
На неопределенность наложился еще такой цинизм и такое, да. Такая агрессия по отношению к друг другу и недоверие.
Люди еще больше просто... друг друга возненавидели. Да. Вот я же просто удивляюсь. Иногда вот когда читаю лекции, я вхожу, вот первое, что я говорю, ребята, ну, если вы хотите быть успешными, ну, давайте начнем с того, что мы научимся улыбаться. Ну, что же вы такие? Ну, вот у вас 120 человек, это такая угрюм река бесконечная. Причем все успешные заплатили за этот мастер-класс, сидят в хорошем помещении, приходят к ним команда будет рассказывать, какой, ну, ты вы улыбнитесь, вы же сами добровольно. Мрак абсолютно. Ну, тогда непонятно, чего же мы такая мрачная нация?
Иван, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Ирочка и Анечка.
Здравствуйте.
Мои любимые девушки.
Здрасте.
Вот, вы знаете, я хочу выразить соболезнования всем нам. Вот Ира очень хорошо сейчас перед этим сказала. Вот я хочу выразить соболезнования, то, что мы все бесчувственны,
да.
Что мы ничего не хотим понимать. Никакой нам ни Владимир Владимирович, ни Дмитрий Анатольевич, ни Шойгу, никто. Вот, Ирочка, на минуточку, Янечка, представьте себе, вот у нас, посчитать, сколько дней произошло вот это, не приведи Господи, трагедия с поездом, да?
Да.
Вот 9 дней не прошло, да? И другая трагедия. Вот если бы, так сказать, каждый себе, не надо там государственный траур, каждый бы себе человек сказал, Господи ты, Боже мой, ну как же я могу пойти в этот клуб, там это самое, в доме покойного 9 дней-то не пляшут, не танцуют. Зеркала занавешены были, да?
А что, сейчас пошли?
Ну, пошли, а 9 дней-то не прошло. Вот как-то вот как-то себе мы можем отдать отчет, ну как так можно себя вести, когда вот люди погибли, там кто-то инвалидом стал, кто-то что-то. Вот такая трагедия.
Понятно, Иван. Ну, вот тем не менее, с одной стороны, трагедия, а с другой стороны, вроде как упрек тем, кто пошел на эту вечеринку, и которых тоже не стало.
Это вот нет, это... вот благодаря такому цинизму со стороны власти и взросшенному на этом цинизме, абсолютному равнодушию нации, возник национальный такой короткометражный, я думаю, и надеюсь, не на всю жизнь, национальный характер. Какие бы беды ни случились, что бы вокруг ни происходило, а люди никогда не обращаются к самим себе. Люди не хотят нести ответственности ни за что, никогда. Перекачивается все на других. То кто-то пошел или не пошел, кто-то сделал, все уроды, все гады и так далее. И, кстати, потом это приводит к абсолютному неуспеху и в своей личной жизни. Потому что в своей личной карьере и в личной жизни ты будешь успешен, если как только у тебя не успех, ты сел и подумал, что-то не то со мной происходит. Да? Если от меня все уходят, значит, что-то во мне не так. Если у меня все время неприятности, я не могу заработать денег, значит, как-то я не умею выстраивать. Нет, у нас это уже превращается в безответственность. Безответственная власть и безответственная homo sapiens, часть населения. Поэтому я никак не могу произнести слово гражданин. Да? Гражданин, который несет гражданские свои права, отвечает за свою жизнь и за свою страну. Не получается.
Кирилл, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот какие меры можно было здесь? Ну, во-первых, вот смотрите, ни в одной школе, вот если вы даже помните свое обучение, не проводились учения на случай пожара. Как нужно выходить из школы?
Да, это правда. Время нужно выходить. Считалось только, что они проводятся.
Да. Вот, и также с клубами. Ведь тем
конечно.
То есть все деревянные предметы должны быть обработаны специальными материалами противопожарными, угу. В которых есть определенное время загорания от... И все это знают. В каждом клубе нужно провести учение, завести туда толпу, вот столько людей, сколько они хотят там провести, выключить свет и попробовать посмотреть, за какое время они все оттуда выйдут.
Вот это все стоит денег.
А все это очень
просто. Денег и ответственности. Денег, понятно. Да, и ответственности.
Ну вот смотрите, вот сейчас наш и МЧС, и Путин, и все. Но никто об этом даже не говорит. Сажают опять предпринимателей, находят крайних, и эти пожарные, как идиоты, заходят. У вас все в порядке, он глазом посмотрел и ушел. Все. Это он осмотрел. Как это может быть? Это же массовое мероприятие. Елки показывают, окна все закрыты, все забиты, везде решетки. Но в детских садах на
так а это тоже
решетки.
МВД да, велит да. решетки, а МЧС говорит, не надо решетки. И в два ведомства договориться не могут. Или вот мне рассказывают, как к детям, к нынешним, к современным в школу приходят пожарные и спрашивают, во сколько лестниц? Они смотрят настоящего рядом учителя или завуча, который пальцами показывает «три». И они говорят «три». А сколько у вас выходов? Они опять, учитель показывает «два». Ну, хорошо, как и вы, молодцы.
Безответственность всех и вся, тотальная. Если власть безответственна, народ тоже безответственный. Все, по-другому не бывает. Мы же не будем сегодня изучать вопрос, как народ сформировал такую власть. Да? Мы не историки.
Нет.
Это у нас нету конца и края. Но точно абсолютная тотальная безответственность. Вот я однажды попала на остров вулканический. Итальянский. И там живут простые рыбаки. Там нету туристов, там рыбаки. У нас бы про этих рыбаков 150 раз уже забыли. Едят свою рыбу, ловят где-нибудь далеко,
на Байкале. У нас так и бывает. Вдруг раз улица или поселок, которого нет на карте.
Да, и до свидания. А здесь у них вулканчик маленький. Всего 800 метров. И там у них специальная станция слежения. И МЧС на кругу стоят постоянно эти вертолеты. А там население-то, не знаю, ну, я не знаю сколько, ну, 1500 человек, понимаете? Самолетик дежурит МЧС. И в каждом вшивом домике, в каждой конуре, из которого вы ходите, где бы вы ни шли, все время стрелки. Стрелки, и показан бегущий человек. И по-итальянски, и по-английски.
Везде то есть, написано. Если вулкан, то...
Если, даже, ты беги. Даже в своем маленьком сарайчике ты должен бежать туда, 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 и тогда ты добегаешься до той площадки, самой безопасной, где есть время, чтобы тебя забрать. И учение проводится, мне сказали. Мы уже все знаем, куда бежать, что делать, как бросать и так далее. А это забытый богом какой-то островочек, где нету никаких денег и туристов, где нету никаких особых развлечений, где живут просто рыбаки, местные.
В общем, это отношение к человеческой жизни.
Да, вот я
и
еще раз говорю.
К человеку как к сущности, угу. А не просто как к биологическому материалу.
Да, дьявол, он в деталях. Вот эти детали и взрываются.
Владимир, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел согласиться с Ириной Муционной. Часть той части, что когда мы заходим сейчас куда-либо в магазин, реально понимаешь, что в случае нештатной ситуации, пожарной, например, ты будешь отрезан и сгоришь в каменном мешке. Какие-то подвальчики, теснота невообразимая, да. Нарушены все нормы и правила размещения товаров. Ты заходишь в магазин, и тебя сразу отрезают легко воспламеняющимися товарами. И мне кажется, что все эти магазины – это кормовая база для пожарных. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что вот эти трудности проистекают из того, что еще не одна.
Да, да. Вот если что-нибудь случится, дальше пойдут мы. Вот до первых жертв. А ведь по теории, да, везде должны быть запасные выходы, как в самолете, должны быть стрелки, куда бежать в случае пожара или если там какая-то тревога. То есть это все должно быть нарисовано, особенно в этих больших супермаркетах и так далее, везде, в музеях, в театрах, все. То есть это вообще серьезная проблема. И такое впечатление, что пока что-нибудь не случится на следующем объекте, сильно не
дорого. И еще вот это вот странная вещь, но я опять вот смотрела, долго все-таки, к счастью, не было таких страшных историй, как вот было с Грессой. Ну, да. То есть вот какое-то время не было, почти с год, наверное, больших. Да. И это удивительно, как часто ты в случае с гораздо меньшими трагедиями и несчастьями слышишь слово «стыдно» от политиков из других стран или людей из других стран, и там выходы на улицы, свечки, слезы, да, реакции, да. И ничего, почти ничего. Ну, люди как-то пытаются выходить или как-то отреагировать. Вот цветы в Перми видно было, что несли, и горожане на это отреагировали. Но ни от кого,
протеста
не в связи
нет.
С... Да дело даже не в протесте. Слово «стыдно» ни от одного ни чиновника, ни начальника, ни... я уж не говорю про извинения, ни от кого.
Никто не кается, не извиняется.
Это тоже такая... Ну, правильно, если сказать «стыдно, извините»,
круговая,
то тогда надо признать
круговая,
вину.
Ты на следующий день должен уйти в отставку.
Да, по сути дела, да. Угу. Еще один Иван из Москвы, наверное, последний звонок, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У Юрия Олеши в романе «Зависть» лирический герой говорит музыканту уличного оркестра: «Вы думаете, что вы играете на барабане? Нет, это бог музыки в гневе стучит на вас кулаком. Пустой, смешной, ничтожный повод для всенародного траура по сгоревшей в пермской хромой лошади ликующей гопоте». Пустой и смешной, ну понятно, ведь это погибла надежда пиночетовско-кадыровского Кремля. Молодые лавочники... Продвинутые паразиты,
ой,
торговцы китайско-турецкими
дерьмовыми. Иван, послушайте.
Во, блогер,
Иван,
блогер пошел. Пошел
как
блогер.
Как же вам, господи, вообще вот язык поворачивается, все
ну,
это произносить.
Ему все потом вернется, когда вляпается в какую-нибудь ситуацию.
Да, вляпается, не вляпается, все возвращается, но хоть сегодня бы, ну,
я же говорю,
над гробом-то постеснялся бы.
Значит, вот возникло новое племя молодых волчат, которых научили ненависти, но не научили ни состраданию, ни объективной картинке мира, вообще не научили думать, научили только тявкать.
Федор, вот еще один. Зато на Западе скучно и спокойно не украдешь. Это тоже отношение к родине.
На Западе, во-первых, тоже происходят теракты. Вообще ничего не бывает безопасного на 100%. Но там хотя бы как-то... Хотя бы и кается, и уходит в отставки, и выплачивают нормальные страховки семьям, которые оказались жертвами.
Ирина Хакамада, невеселый у нас сегодня с вами получился разговор.
Да.
Я прощаюсь с нашими слушателями. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подведет итоги дня Андрей Шарый. Естественно, тема траура по погибшим при пожаре в Перми. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. И парламент Молдавии не смог избрать президента страны со второй попытки. Эти темы в программе «Итоги дня» с Андреем Шаром.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чиновничий след пермской трагедии.
Комментарии экспертов.
Скандал вокруг сборной России по футболу. Факты или политический заказ?
В блогах Свободы.
Блогер Кара Мурза призывал к дискуссии и получил ее.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».